по протекции воровки. Он приписался в помощники к богатому адвокату, юрисконсульту одного из страховых обществ. Воровка поручил ему ходатайство в Москве по его бесчисленным делам. Вскоре явилась Любаша Сомова. Получив разрешение жить в Москве, она снова заняла комнату во флигеле. Она немножко похудела и как будто выросла. Ее голубые глаза смотрели на людей еще более доброжелательно. Татьяна Гогина сказала Варваре: «Мне кажется, что Любаша имеет вид человека, который хорошо покушал». Как раньше, Любаша начала устраивать вечеринки, лотереи в пользу ссыльных, шила им белье, вязала носки, шарфы, жила она переводами на русский язык каких-то романов, пыталась понять стихи декадентов, но говорила, вздыхая: «Трудно, артишоки, декаденты и устрицы не по вкусу мне». Вечерами Варвара рассказывала ей и Гогинам о многобалконном Тифлисе, о могиле Грибоедова, угрюмых буйволах, игрушечных осликах, торговцев древесным углем, о каких-то необыкновенно красивых людях, забавных сценах. Самгин, прислушиваясь, думал: «Сочиняет, все это не так». И еще раз убеждался в том, как много люди выдумывают, как они, обманывая себя и других, приукрашивают жизнь. Когда Любаша, ухитрившаяся побывать в нескольких городах провинции, тоже начинала говорить о росте революционного настроения среди учащейся молодежи, об успехе пропаганды марксизма, попытках организации рабочих кружков, он уже знал, что все это преувеличено, по крайней мере, на 2/3. Он был уверен, что все человеческие выдумки взвешены в нем, как пыль в луче солнца. Чувствуя потребность разгрузить себя от множества впечатлений, он снова начал записывать свои думы. Но, исписав несколько страниц, увидел с искренним удивлением, что его рукою и пером пишет человек очень консервативных воззрений. Это открытие так смутило его, что он порвал записки. Анфимьевна, взяв на себя роль домоправительницы, превратила флигель в подобие меблированных комнат. И там, кроме Любаши, поселились два студента, пожилая дама, корректорша, и господин Митрофанов, человек неопределенной профессии. Анфимьевна сказала о нем: «Место ищет и жену ждет». В приплюснутом крышей окне мезонина, где засел дядя Миша, с вечера до поздней ночи горела неяркая лампа под белым абажуром, но опаловое бельмо ее не беспокоило Самгина. Место Анфимьевны на кухне занял красноносый, сухонький старичок-повар, странно легкий, точно пустой внутри. Он говорил неестественно гулким голосом, лицо его, украшенное редкими усиками, напоминало мордочку кота. Он появился перед Варварой и Климом пьяный и сказал: «Вы этим не беспокойтесь. Я с юных лет пьян и в другом виде не помню, когда жил. В этом половине московских лучших кухонь известен». Анфимьевна подтвердила: «Повар он знаменитый и человек хороший. Я его почти 30 лет знаю». Варвара, улыбаясь, спросила ее: «Это он твой роман?» «Я не по романам жила, не по книжкам, а по своей глупости», — неохотно проворчала Анфимьевна и предупредила: «Только ты, Варя, при нем не все говори. Он царскую фамилию уважает, и даже газету из Петербурга присылают ему. Чудак он». Газета оказалась правительственным вестником, а чудак — человеком очень тихим, с большим чувством собственного достоинства и любителем высокой политики. Самгин еще раз подумал, что, конечно, лучше бы жить без чудаков, без шероховатых и пестрых людей, после встречи, с которыми в памяти остаются какие-то цветные пятна, нелепые улыбочки, анекдотические словечки. Ведь вот же существует Анфимьевна, могучая, как лошадь. Она живет ничем и никак, не задевая. Она точно застыла в возрасте между 6 и 7 десятком лет, не стареет, не теряет сил. О ней Самгин сказал Варваре: «Уважаю людей, которые умеют бескорыстно вживаться в чужую жизнь. Это истинные герои». Он быстро сделался одним из тех очень заметных и даже уважаемых людей, которые, стоя в разрезе и, пожалуй, в центре различных общественных течений, но не присоединяясь ни к одному из них, знакомы со всеми группами, кружками, всем сочувствуют и даже при случае готовы оказать явные и тайные услуги, однако не очень рискованного характера. Услуги эти они оценивают всегда очень высоко. Его стройная фигура и сухое лицо с небольшой темной бородкой, его несильный, но внушительный голос, которым он всегда умел сказать слова, охлаждающие излишний пыл, весь он казался человеком, который что-то знает, а, может быть, знает все. Говорил немного, сдержанно, и так, что слушатели чувствовали, хотя он и говорит слова не очень глубокой мудрости, но это потому, что другие слова его не для всех, а для избранных. За стеклами его очков холодно блестели голубовато-серые глаза. Он смотрел прямо в лицо собеседника и умел придать взгляду своему нечто загадочное. Все говорили так много, что молчаливый человек был весьма заметен. Емкая память Сенгина укрепляла за ним репутацию лица широко осведомленного. Он считал, что эта репутация стоит ему недорого. Его отношение к людям принимало характер все менее лестный для них, а роль покровителя выдумкам и заблуждениям людей очень увлекала Сенгина. После наиболее удачных выступлений своих он даже чувствовал себя немножко дьяволом. А минутами ему казалось, что он чем-то руководит, что-то направляет в жизни огромного города. Ведь каждый человек имеет право вообразить себя одной из тех личностей, бытие которых окрашивает эпохи. На собраниях у Прейса, все более многолюдных и тревожных, он солидно говорил. Студенческое движение насквозь эмоционально. Тут просто кровь кипит и сил избыток. Но не следует упускать из виду, что тут скрыта серьезная опасность. Романтизм народников как нельзя лучше отвечает настроению студенчества. И так как народники снова мечтают о терроре, — осторожно намекал он. У Прейса все высказывались осторожно, и почти все подтверждали свои мнения ссылками на Эдуарда Бернштейна. Самгин видел, что тут сходятся люди, как будто родственные ему. Это делало их особенно неприятными. Стратонов и Тагильские не посещали Прейса. Берендеев было редко. И вел себя точно пьяный, который не понимает, как он попал в компанию незнакомых людей и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебегал с места на место, как бы преследуя странную цель посидеть на всех стульях. Изредка он, взволнованно хватаясь за голову, бормотал: «Нет, это не так, суть не в этом». Самгин знал, что Берендеевым организован религиозный кружок, и что в этом кружке немалую роль играет Диомидов. Из новых людей около Прейса интересен был Змиев. Высокий, худощавый человек, одетый в сюртучок необыкновенного фасона, с пухлым лицом сельской попадьи и теплым голосом няньки, рассказывающей сказку. Он очень любил отмечать отрадные явления русской жизни, почти непрерывно сосал мятные лепешки и убеждал всех, что Россия просыпается. В трех шагах от него Самгин уже слышал холодноватый запах ментола. Змеев доказывал, что социализм победит только путем медленного просачивания в существующий строй. Часто напоминал о своем личном знакомстве с Мильераном и восхищался мужеством, с которым тот первый указал, что социализм — учение не революционное, а реформаторское. — Вы оптимист, — возражал ему большой толстогубый Тарасов, выдувая «В» как «Ф», грозя пальцем и разглядывая Змеева неподвижным, мутноватым взглядом темных глаз. — Что значит «Россия пробуждается»? Ну, признаем, что у нас завелся еще двуглавый орел в лице двух социалистических, скажем, партий. Но это не на земле, а над землей. Возбуждаясь, он фыркал чаще, сильнее и начинал говорить по-ярославски певуче, но в то же время сильно окая. Ну, раздвоились, крестьянская, скажем, партия, рабочая партия, так? А который же из них возьмет на себя защиту интересов нации, культуры, государственный интерес? У нас императорское, великороссийское дело интеллигенции не понято, и незаметно у нее желание понять это. Нет, нам необходима третья партия, которая дала бы стране единогласие, так сказать, а то, знаете, все орлы, но домашней птицы нет. Вот, вот, — кричал Берендеев, вскакивая, — нужна партия демократических реформ, свобода слова, вероисповеданий. Прейс молча и утвердительно кивал головою, а Змиев говорил, прижимая руки к груди: «Да я же не отрицаю участие социалистов в оппозиционном движении!» Самгину нравилось дразнить и пугать этих людей. Коротенькими фразами он говорил им все, что знал о рабочем движении, подчеркивая его анархизм, рассказывал о грузчиках, казаках и еще о каких-то выдуманных им людях, в которых уже чувствуется пробуждение классовой ненависти. Этой ненависти он невольно придавал зоологическую окраску, но уже не выдумывая ее, а почерпая в себе самом. Таких неистощимых говорунов, как Змиев и Тарасов, Самгин встречал немало. Они были понятны и неинтересны ему. Остальные гости Прейса вели себя сдержанно, как люди с небольшими средствами в магазине дорогих вещей. Они присматривались, слушали, спрашивали, но высказывались редко, осторожно и неопределенно. Среди них особенно заметен был молчаливостью высокий, тощий, Реда Зубов, человек с длинным лицом, скрытым в седоватой бороде, которая, начинаясь где-то за ушами, росла из-под глаз, на шее и все-таки казалась фальшивой, так же, как прямые волосы, гладко лежавшие на его черепе, вызывали впечатление парика. Самгин знал, что это автор очень гуманного рассказа для народа, и что рассказ этот критики единодушно хвалили. Сидел Реда Зубов всегда в позе Саваофа на престоле, хмуро посматривал на всех из-под густых бровей и порой иронически крякал, как бы предваряя, что сейчас он заговорит. Но, крякнув, продолжал молчать. Было в нем что-то отдаленно знакомое. Он долго и напряженно вспоминал, не видел ли он когда-то этого человека. И вдруг какой-то жест Реда Зубова восстановил в памяти его квартиру писателя Катина и одетого мужиком проповедника толстовства, его холодное лицо, осуждающие глаза. Но не верилось, чтоб человек мог так постареть за десяток лет. И, желая проверить себя, Самгин спросил: «Извините, вы знакомы с Катиным?» Реда Зубов медленно повернул шею, пошевелил бровями. «Было что? Мне кажется, я встречал вас у него. Едва ли. 10-12 тому назад. Ну, может быть». Реда Зубов невежливо отвернулся в сторону, но, помолчав, сказал: «Тогда я еще не знал, что Катин — пустой человек, и что он любит не народ, а писать о нем любит. Вообще писатели наши...» Реда Зубов махнул рукой, крепко потер ладонью колено и пробормотал: «Нет шансы, декаденты, блудословы». Поярково, который, руководя кружками студентов, изучавших Маркса, жил, сердито нахмурясь и двигал челюстями так, как будто жевал что-то твердое, ему Самгин говорил, что студенчество буржуазно и не может быть иным. «Знаю», — угрюмо отвечал Поярков, — «но необходимы люди, способные вести рабочие кружки». Поярков работал в каком-то частном архиве, и потому как бедно одевался он, по истощенному лицу его можно было заключить, что работа оплачивается плохо. Он часто и ненадолго забегал к Любаше, говорил с нею командующим тоном, почти всегда куда-то посылал ее. Любаша покорно исполняла его поручение и за глаза называла его «коловорот». К Самгину Поярков относился небрежно, грубовато. И когда Любаша сообщила, что Поярков арестован в Коломне, это не опечалило Самгина. Вождям студенческого движения он внушал: Не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь. Но совершенно ясно, что огромное количество ценных сил тратится, не принося стране никакой пользы. А Россия прежде всего нуждается в десятках тысяч научно квалифицированной интеллигенции. Но, говоря так, он при помощи Любаши помогал печатать и распространять студенческие воззвания и разные бумажки. Вечерами он выспрашивал у Любаши новости, иногда заходил к ней и нередко встречал там безмолвную Никонову, но чаще дядю Мишу, носившего фамилию Суслов. Этот маленький человек интересовал и тревожил его тихим, но необоримым упрямством своих мнений и чиновничьей аккуратностью жизни, аккуратностью, в которой было что-то меланхолическое. Суслов подробно, с некрикливой, но упрекающей горячностью рассказывал о страданиях революционной интеллигенции в тюрьмах, ссылке, на каторге. Знал он все это прекрасно. Говорил он о необходимости борьбы, самопожертвования, и всегда говорил, склонив голову к правому плечу, как будто за плечом его стоял кто-то невидимый и не спеша подсказывал ему суровые слова. Но из его рассказов Самгин вносил впечатление, что дядя Миша предлагает звать народ на помощь интеллигенции, уставшей в борьбе за свободу народа. Клим очень хотел понять, что делает этот человек. Любаша на вопрос, обращенный к ней, ответила сухо: «Делает то, что следует делать, но об этом не спрашивают», — прибавила она. Исполняя поручение патрона, Самгин часто ездил по Московской области и убеждался, что в нескольких десятках верст от огромного, будто кипевшего котла Москвы, в маленьких уездных городах течет, не торопясь, другая, простецкая жизнь. Сталкиваясь с купцами, мещанами, попами, он находил, что эти люди вовсе не так свирепо жадны и глупы, как о них пишут и говорят, и что их будто бы враждебное отношение ко всяким новшествам, в сущности, здоровое недоверие людей осторожных. У них есть свой, издревле налаженный распорядок жизни. Их предрассудки — это старые истины, живучесть которых оправдана условиями быта, непосредственной близостью к темной деревне. Люди эти любят вкусно поесть, хорошо выпить. В их среде нет такого множества нервно издерганных, как в столицах. Им совершенно чужда и смешна, путанная, надуманная игра в любовь к женщине. Книг они не читают, и разум их не развращен спорами о том, кто прав, Ницше или Толстой, Маркс или Бернштейн. Да, чиновники, управляющие ими, крикливы по дурной привычке. Но по существу такие же благодушные люди, как сами обыватели. Невозможно представить, чтобы миллионы таких людей пошли за теми, кто, мечтая о всеобщем счастье, хочет разрушить все, что уже есть, ради того, что едва ли возможно. Самгин беседовал с ямщиками, с крестьянами, сидя на крылечках почтовых станций в ожидании, когда перепрягут лошадей. Мужики, конечно, жаловались на малоземелье, на податную тяготу, на фабрики, которые портят народ. Жаловались они почти теми же словами, как в рассказах мужиколюбивых писателей. Самгин привык не верить писателям, не верил и мужикам. Он видел, что жалуются тоже по привычке и потому что хотят получить наводку, но наводку он не давал. А когда просили, усмехался, вспоминая Ваську Калужанина, который выпросил у Христа неразменный рубль. Деревня вообще не нравилась ему. Не нравились хитрые мужики, сухощавые, выгоревшие на солнце, вымороженные зимними стужами и все-таки нечистоплотные. Нередко Самгин чувствовал, что они рассматривают его как нечто непонятное и ненужное. Неприятно было тупое любопытство баб и девок. В их глазах он видел что-то овечье, животное или сосредоточенность полуумного, который хочет, но не может вспомнить забытое. Тугоухие старики со слезящимися глазами, отупевшие от старости, беззубые, сердитые старухи, слишком независимые, даже дерзкие подростки. Все это не возбуждало симпатии к деревне, а многое казалось созданным беспечностью, ленью. В общем, Самгину нравилось ездить по капризно изогнутым дорогам, по берегам ленивых рек и перелесками. Мутно-голубые дали, синеватая мгла лесов, игра ветра колосьями хлеба, пение жаворонков, хмельные запахи — все это, вторгаясь в душу, умиротворяло ее. Картинно стояли на холмах среди полей барские усадьбы, кресты сельских храмов лучисто сияли над землею. И Самгин думал: вот это настоящая Русь, красивая, уютная земля простых людей. Пейзаж портили красные массы и трубы фабрик. Вечерами и по праздникам на дорогах встречались группы рабочих. В будни они были чумазы, растрепаны и злы, в праздники приодеты, почти всегда пьяны или выпивши. Шли они с гармониями, с песнями, как рекрута, и тогда фабрики принимали сходство с казармами. Однажды кучка таких веселых ребят, выстроившись поперек дороги, крикнула ямщику: «Сворачивай!» Ямщик покорно свернул, уступив им дорогу, а какой-то бородатый человек без фуражки, с ремешками на голове и с бубном в руках, ударив в бубен кулаком, закричал Самгину: «Эх ты, чиновник, всему горю виновник!» Но все-таки ему не верилось, что и такие люди могут примкнуть к революционерам. Иногда лошади бежали с утра до вечера и не могли выбежать с бугроватой ладони московской земли. Земля казалась доброй, матерински мягко лелеющей человек. Спокойное молчание полей внушительно противоречило всему, что Самгин читал, слышал, и гасило мысли о возможности каких-то социальных катастроф. Из поездок Самгин возвращался уравновешенным. Но, уезжая, он принимал от Любаши книжки, брошюрки и словесные поручения их сельским учителям и земским статистикам, одиноко затерянным в селах, среди темных мужиков, в маленьких городах, среди стойких людей, брал, уверенный, что бумажками невозможно поджечь эту сыроватую жизнь. Как-то вечером, когда Самгины пили чай, явился господин Митрофанов с просьбою отсрочить ему платеж за квартиру. «Надежда Анфимьевна никаких моих оправданий в расчет не принимает, и вот, обойдя ее, смеливаюсь обратиться к вам», — сказал он. Удовлетворив просьбу, Варвара предложила ему чаю. Он благодарно и с достоинством сел к столу, но через минуту встал и пошел по комнате, осматривая гравюры, держа руки в карманах брюк. «Это кто?» — спросил он, указывая подбородком на портрет Шекспира. И затем сказал таким тоном, как будто Шекспир был его личным другом: «Похож». Посмотрев в кулак на Щедрина, он вздохнул: «Внушительное лицо». И снова, присаживаясь к столу, выговорил с новым вздохом: «Да, были когда-то и мы рысаками». Этим он весьма развеселил хозяев, и Варвара начала расспрашивать о его литературных вкусах. Ровным бесцветным голосом Митрофанов сообщил, что он очень любит жульнические романы, как, примерно, «Рокамболь», «Фиакр номер 43» или «Граф Монте-Кристо». А из русских писателей он весьма увлекается графом Сальясом. Особенно забавен его роман «Граф Тятин. Балтийские вещи», как, знаете, историческое. Хотя у меня к истории равнодушие. — «Почему?» — спросила Варвара, забавляясь. «Да ведь, что же, знаете, я не вчера живу, а сегодня, и назначено мне завтра жить. У меня и без помощи книг от науки жизни череп гол». Ему было лет 40. На макушке его блестела солидная лысина, лысоваты были и виски. Лицо широкое, с неясными глазами. И это все, что можно было сказать о его лице. Самгин вспомнил дьякона, каким он был до того, пока не подстриг бороду. Митрофанов тоже обладал примелькавшейся маской сотен, а спокойный, бедный интонациями голос его звучал, как отдаленный шумок многих голосов. Хваленые писатели, вроде, например, Толстого, — это для меня прозаическое, без фантазии, — говорил он. Что из того, что какой-то Иван Ильич захворал, да и помер? Или госпожа Познышева мужу изменила? Обыкновенные случаи ничему не учат. Варвара весело поблескивала глазами в сторону мужа, а он слушал гостя все более внимательно. Когда что-нибудь делается по нужде, так в этом радость не сыщешь. Покуда сапожник сапоги точает, что ж в нем интересного? А ежели он кого-нибудь убьет да спрячется? Митрофанов поднялся со стула и сказал: «Извиняюсь, заговорился, очень вам благодарен за отсрочку». «Заходите иногда посидеть», — пригласил Самгин. Поблагодарив еще раз, Митрофанов ушел. «Да чего глуп?» — смеясь, воскликнула Варвара. Самгин промолчал. Через несколько дней, тоже вечером, Митрофанов снова пришел и объяснил тоном старого знакомого. «Вижу, скромный огонек у вас, — спросил горничную, — чужих нет, нет, ну я и осмелился». В этот вечер Самгины узнали, что Митрофанов, Иван Петрович, сын купца, родился в городе Шуи, 7 лет сидел в гимназии, кончил 5 классов, а в 6-м учиться не захотелось. Кстати, тут отец помер. Мать была человек больной, и, опасаясь, что я испорчусь, женила меня 20 лет, через 4 года овдовел, потом снова женился и овдовел через 7 лет. Он тряхнул головою, как бы пробуя согнуть короткую шею, но шея не согнулась. Тогда, опустив глаза, он прибавился вздохом. Со второй женой в Орле жил, она орловская была. Там чахоточных очень много. И крапивы, и все заборы крапивы обросли. Теперь у меня третья, конечно, невенчаны. Уехала в Томск, там у нее... Прищурясь, он посмотрел в темный угол комнаты. Казалось, он припоминает, кто там в Томске у его жены. Припомнил. Брат. Среднего роста. Он был не толст, но кости у него широкие, и одет он во все толстое. Руки тяжелые, неловкие. Они прятались в карманы, под стол, как бы стыдя широты и волосатости кистей. Оказалось, что он изъездил всю Россию, от Астрахани до Архангельска и от Иркутска до Одессы. Бывал на Кавказе, в Финляндии. — Любите путешествовать? — спросил Самгин. — Нет, я место искал. — Но ведь вы зажиточный человек. Митрофанов удивился. — Какой же я зажиточный, если не могу в срок за квартиру заплатить? Деньги у меня были, но со второй женой я все прожил. Мы с ней в радости жили, а в радости ничего не жалко.